Добрый день. Сегодня у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Напомню нашим телезрителям, что он является настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, который при Московском государственном институте международных отношений, мы обычно говорим кратко, МГИМО. Он также является председателем комиссии по миссионерству и катехизации при епархиальном совете Москвы. Начать хотели бы мы, конечно же, за МГИМО, батюшка. Если можно, я задам такой вам вопрос, очень странный. Вот все-таки вы прошли большой жизненный путь, вас привел, этот путь привел в этот институт. Все-таки одним словом, этот институт что-то необычное или всегда казалось, знаете, в СССР это было очень престижно, попасть туда было невозможно. Считалось, что вы студенты этого института – это те люди, которые могут поехать за рубеж. А ведь 99% жителей Советского Союза были невыездными. То есть по разным причинам. Не потому, что им не разрешали, а потому, что это было очень сложно. Нужно было оформляться, какие-то путевки туристические стоили сумасшедших денег и так далее. Поэтому студентам МГИМО, как жених или как невеста, это было что-то невероятное. Так ли это сейчас? Что такое институт международных отношений для православной церкви и церковь в этом институте?
Да, это действительно очень необычайный институт, я здесь с вами соглашусь, но, наверное, только не с точки зрения женихов и невест, а немножечко, в общем-то, и не содержание валюты, скажем так, да, а совершенно с другой точки зрения, там совершенно потрясающие учатся люди, там совершенно потрясающие преподаватели. Те учителя, причем учителя с большой буквы, я хотел бы так сказать, которые дают потом миру очень уникальных людей, особенно для нашей страны. И тех людей, которые будут представлять нашу страну на международной арене, тех людей, которые смогут потом как-то эту страну, в общем-то, на международной арене возвеличить и приукрасить. Да и не только на международной арене, но и внутри своей страны, потому что все-таки МГИМО является по статистике одним из самых, ну, востребованных таких вузов, то есть ученики этого заведения самые востребованные абсолютно везде. И в государственной службе, и в бизнесе, ну, абсолютно везде самый большой процент потом устройства благополучного на работу и дальнейшего, в общем-то, существования – это МГИМО.
Мне кажется, сейчас бы ректор института сказал бы вам большое спасибо за такую как раз рекламу, но, с другой стороны, институт не нуждается в рекламе. Но так ли на самом деле все-таки, что туда поступают люди только, скажем так, по протекции, я так мягко говорю, или все-таки этот институт доступен обычному человеку сегодня?
Конечно, доступен обычному человеку сегодня. Примерно 50% обучающихся – это люди из региона, поэтому совершенно разные. Но приезжайте, посмотрите, сколько в МГИМО, около МГИМО стоит там, не знаю, Мерседесов и Бентли.
Сколько?
Ну, допустим, ну, штук 100, да, вот, которых привозят вот учиться в этот вуз вот на таких замечательных там машинах, очень редких и тому подобное, которых называют «золотая молодежь», да.
Так.
А вообще в институте обучается 6 тысяч человек, больше 6 тысяч человек. В процентном взаимоотношении это серьезно, но это только видимая картинка. Есть еще внутреннее содержание этого института. Вы попробуйте, зайдите, пообщайтесь, или даже просто послушайте тех студентов, которые обучаются в МГИМО. Ну, допустим, там, на факультете международных отношений, основной факультет МГИМО, или на МЖ, международной журналистики. Вы знаете, это действительно люди, которые глубоко разбираются в предмете того, что они изучают. В школьном процессе этих бы людей назвали ботаниками.
Угу.
Те, которые глубоко постигают именно свой предмет, не обращая внимания на какие-то другие...
Не очень социальными людьми, скажем, погруженными во что-то.
Погруженными во что-то. То есть, это будущие высококлассные специалисты, которых, в общем-то, и готовят МГИМО для нашей страны. Вы сказали, знаете, что вот ректор бы Анатолий Васильевич Туркунов сейчас бы нам выразил бы благодарность за такую рекламу. Конечно, МГИМО не нуждается, как вы правильно заметили, конечно, в рекламе. Но то, что происходит, вот этот дух МГИМО, да, вот, то, что есть атмосфера для учебы, есть атмосфера для научной деятельности, даже есть, в общем-то, атмосфера и для такой религиозного простора людей, потому что все-таки готовятся специалисты за рубеж, а любую национальность невозможно познать без ее религиозных особенностей, правильно, без этого духа. Свобода в этом именно дана ректорам. Я здесь ни в коем случае не пытаюсь льстить сейчас ректору МГИМО, но я просто хотел бы отметить, что это действительно то, что институт стоит, выжил в трудные 90-е годы. Это все заслуга, в общем-то, ректора и того министерства, которому оно принадлежит. Министерство иностранных дел, то есть, ну, Лаврову, выпускнику МГИМО.
Ну, вы знаете, всегда МГИМО считался таким оплотом светскости. В каком смысле? Не в смысле того, что там люди благородно себя вели или какой-то особой терминологией пользовались, а в смысле того, что уж при Советском-то Союзе это было место, где люди учились и потом получали работу не только потому, что они были талантливы или хорошо образованы, а потому что они вступали, так сказать, в ряды членов партии, потому что они делали какую-то профсоюзно-партийную или комсомольскую карьеру. Они, наконец, работали на спецслужбы, потому что считается, что дипломат, ну, скажем так, по крайней мере, какой-то процент дипломатов всегда, так сказать, связан со спецслужбами. И это естественно, потому что это связано с государственной тайной или, наоборот, с изысканием тайн других государств и так далее. Ничего зазорного-то в этом нет. Я и в этом смысле упоминаю это понятие работы на спецслужбы. Но, тем не менее, оплот светскости такой, что вряд ли люди могли бы задуматься о том, что нужна еще и религия как нечто, какое-то добавление к, не только к обучению, но и вообще для религии как или верование во что-то, да, как часть образа жизни. Была вера в коммунизм. Вот что изменилось? В какой момент? И, может быть, вы можете сказать это, потому что мне просто очень интересно. Потому что мы понимаем, что даже информационное, вообще все, что связано с патриархией, Владимир Легойда тоже МГИМО. То есть, вот как люди вдруг, МГИМОшники, я прошу прощения за это слово, но все его употребляют, повернулись в сторону церкви?
Вы знаете, повернули в сторону церкви, наверное, это трудно вот назвать или определить, в какой момент это произошло. Я, к сожалению, не выходец МГИМО. Мне поэтому отчасти даже трудно находиться в стенах МГИМО. Вот у меня нет такого, как бы, авторитета, потому что в МГИМО очень важны именно такая преемственность. Там очень серьезная ассоциация выпускников. Они поддерживают взаимоотношения, они дружат, они собираются каждый год. Вот это братство выпускников МГИМО, оно действительно очень такое серьезное. Я на самом деле нигде это не встречал. А что говорить про религию, то, вы знаете, и в советское время, в таком, скажем так, сугубо идеологическом вузе, как МГИМО, всегда были люди религиозные. Прекрасная работа 40-40-ов. То есть, вы помните наверняка...
Петра Полмурчука, это был мой близкий друг.
Он
вместе с ним ездили на разные православные съезды по всему миру.
Да? Прекрасно. Тогда вы точно можете сказать, что подтвердить мои слова, что он закончил МГИМО.
Да, но это был человек, который работал вопреки.
И таких вопреки... Да. На самом деле очень много. Мы помним и других, в общем-то, выпускников МГИМО, и там и Владимир Легойда, ну и даже Андрей Борисович Зубов, который тоже и выпускник МГИМО, и преподаватель до определенного времени был МГИМО, пока его не захватила политическая, в общем-то, борьба. Да? Но вот и таких примеров, на самом деле, из советского времени можно привести. МГИМО воспитывало в человеке любовь к родине. МГИМО воспитывало в человеке отчасти свободу. Это то, что необходимо верующему человеку. Вот свобода, уметь мыслить, это, конечно, очень достойное, прекрасное, в общем-то, качество. В свое время, когда Лаврентий Павлович Берия организовывал ядерный центр в Сарове, то когда он уже был организован, то начальник первого отдела как-то приехал к Лаврентию Павловичу и сказал, что Лаврентий Павлович, говорит, катастрофа. Говорит, наши ученые, говорит, ведущие ученые, говорит, слушают голос Америки. Он говорит, так и что? Он говорит, потом утром обсуждают это на работе. Так, что вы предлагаете? Давайте кого-нибудь посадим или расстреляем для науки. Он говорит, нет, мы никого не будем сажать. Говорит, мы дадим возможность им слушать голос Америки, обсуждать. Если они перестанут думать, говорит, мне такие ученые не нужны. Вы знаете, дело в том, что вот эта свобода, она, конечно, накладывает очень серьезный отпечаток на человека. Я причем имею в виду сейчас свободу именно с религиозной точки зрения. Потому что православие и вообще христианство, ну, православие и христианство здесь мы не можем разделить. Это, в общем-то, один единый такой, в общем-то. Мы говорим православие, подразумеваем христианство. Христианство, подразумеваем православие. Это именно то, что воспитывает в человеке свободу. Только свободный человек может войти в Царствие Небесное. Только свободный человек может обожиться. Только свободный человек может находиться со Христом. Я не говорю, что именно такую свободу там воспитывает МГИМО. Другая задача, конечно, у МГИМО. Но то, что кого воспитывает МГИМО, вы знаете, мне очень нравятся эти ребята, выпускники именно МГИМО.
Это замечательные слова. Но вот вы являетесь членом редакционного совета журнала «ФОМА».
ФОМА основан... Который родился в стенах МГИМО.
Да. И так как у вас огромное количество публикаций, вообще вы тот самый батюшка, который очень много разговаривает, рассуждает и выступает, в том числе по телевидению и в прессе, по вопросам, связанным с духовной, внутренней духовной жизнью человека. Сегодня у нас немножко другая тема. И все-таки в какой-то момент вдруг в стенах МГИМО возникла идея открытия, ну, как бы раньше сказали, домашнего или приинститутского храма. Вы участвовали в этом процессе?
Вот как нет, это... я не участвовал в этом процессе.
Как вообще эта сама идея? У кого зародилась, если, может быть...
Ну, эта идея родилась, наверное, прям в первые годы, я так думаю, 90-х годов. Но, в общем-то, оформилась она в первые годы нулевых годов.
То есть 10 лет понадобилось, чтобы созреть?
Да, 10 лет понадобилось, чтобы внутренние процессы как-то вот они сформировались, сложилась община. И в 2005 году Анатолий Васильевич Суркунов, ректор МГИМО, и профессорско-преподавательская, часть профессорско-преподавательской корпорации, верующие, студенты, среди которых был и нынешний игумен Филипп Рябых, который представляет нашу церковь в Страсбурге. Так. Тогда он был просто еще студентом, Юрой. Вот они пришли на прием к святейшему патриарху Алексию II, ныне почившему, и попросили благословения на создание православной общины МГИМО. На что, в общем-то, и было дано благословение, и на благословение строительства храма. Предложили в честь Покрова Божьей Матери, потому что в 1944 году именно на Покров 14 октября был подписан указ о создании МГИМО. Тоже так, знаете, очень интересно и промыслительно. Да? Но святейший патриарх Алексей сказал, что нет, будет в честь Александра Невского храм. И вот с того момента начались поиски места, где это построить, чтобы это и близко было к МГИМО, и все-таки это и отдельно стояло, это было очень разумным таким решением. Ну, а нынешний патриарх, тогда еще митрополит Кирилл, вот, предложил мою кандидатуру на место настоятеля, так как я был связан тогда уже с журналом «ФОМА». Да. И ну, вот как-то так и сложилось, что именно...
До этого вы были клириком храма Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади.
Да, совершенно замечательно.
Вот я вот все-таки задам этот вопрос, потому что мне всегда было интересно, что это был за приход. Я вот как-то мимо меня все это проходило, идешь мимо храма, а хочется зайти, как бы разузнать, и все времени не хватало. Потому что, ну, что такое приход и что такое храм? В основном люди туда ходят, в основном, люди, которые неподалеку живут. У храма Казанской иконы Божьей Матери рядом нет жилых кварталов. Практически совсем нет. Кто же был постоянным прихожанином? Из кого складывался приход?
На тот момент, когда я там начал служить, это был 95-й год, 6 декабря, это как раз память Александра Невского, вот мое первое богослужение было именно тогда.
Ну, это же как интересно.
Да, еще в сане диакона. Там были жилые квартиры, прям недалеко и от храма, от собора были. То есть, тогда это еще был маленький, но хотя бы жилой квартальчик. На данный момент, естественно, там ни одной жилой квартиры, в общем-то, нету. Прихожане были, наверное, со всего, со всей Москвы и со всей России. Очень много, конечно, простите меня за такое название, захожан.
Захожан,
да. Да, которые просто вот зашли. И служение там священника на Красной площади, в Казанском соборе, оно обусловлено тем, что он в первую очередь миссионер. Он должен вот за этот один заход захожанина попробовать показать ему все православие. И когда это удается, то, конечно, это такое великое утешение для священника. Если человек остался в храме, если человек стал православным, крестился, или он был крещен, воцерковился. Очень много случаев, когда к тебе приходят люди и говорят: батюшка, вы, конечно, меня не помните, но вот 10 лет тому назад...
Я на 5 минут...
На 5 минут забежал, дождик шел, я забежал, столкнулся с вами, вот, мы с вами прямо поговорили, там, 5 минут, все, и, знаете, меня это так задело, что, говорит, я решил это узнать. И вот таких случаев множество, вот, поверьте, множество. И это самая большая радость, наверное, для священника. Так как я еще являюсь и председателем миссионерской комиссии, да, города Москвы, то родилась такая идея, она, в общем-то, давно была, это не новое совершенно, это не ноу-хау ни в коем случае, так называемое организовать приходское консультирование на приходах. Когда человек выцерковленный, когда человек богословски подкованный, может быть, без богословского образования, но богословски подкованный, он дежурит в храме в определенное время. Ну, для московских храмов, большинства московских храмов, время там суббота, воскресенье, праздники гражданские, церковные, да, может быть, вот дни соборования в храме или дни родительских. Он дежурит в храме за столом с листовочками и помогает людям, которые вот только так зашли в храм, сориентироваться. Не только в здании храма, но в первую очередь в вере. Как спросить? Что спросить? Может получить какой-то уже ответ на волнующий вопрос. Естественно, не влезая ни в какие духовные сферы, духовнические,
ну, может да, быть, сферы. Тогда нужно священник все-таки.
Да, да, сориентировать к священнику, когда, что там прийти и так далее и тому подобное.
Это потрясающе, что вы говорите. Это гениальная идея.
Просто да, конечно, допустим, если брать Казанский собор или там Храм Христа Спасителя, там нужен несколько приходских консультантов ежедневно, вот с утра до вечера, потому что, естественно, именно туда приходят люди, которые в первый раз заходят в храм и в первый раз пытаются найти какие-то животрепещущие, задать животрепещущие вопросы на волнующие их, в общем-то, темы.
Знаете, вот сейчас у меня по аналогии пошла мысль о том, что когда приходишь в торговый центр, всегда есть какая-то информационная доска, то есть как бы стойка, за которой сидят люди, которые отвечают тебе на вопросы. Почему это давненько никто не пришел, не придумал этого раньше, чтобы это сделать в церкви? Потому что пришел человек, ему требуется ответ, хоть какой-то ответ, который может зародить то самое семя, которое преобразит и его, и всю его семью. А священник занят. У него огромное количество работы. Должен же кто-то быть помогать из светских, который имел бы возможность отвечать. То, что вы сказали, это грандиозная идея, на самом деле. И она сейчас в Москве в какой степени воплощена?
Ну, вот во многих храмах это уже есть. Во многих храмах есть. Сейчас пытаемся донести до настоятелей храма, что это, в общем-то, совершенно необходимая вещь. Но на самом деле она работает просто гениально. В любом храме она сработала гениально. А организовать ее совсем просто.
Да.
Вот в нашем храме как это произошло? Ко мне подошли люди и сказали: батюшка, говорит, а давайте попробуем организовать приходское консультирование. Я сказал: прекрасно. давайте попробуем. Мы попробовали, у нас получилось. Это получилось из храмового сообщества определенное, где-то человек там 15-17 у нас приходских консультантов, которые без отрыва от производства, без отрыва от своего дома выделяют время прийти в храм, посидеть, подежурить. Это совершенно гениальный, простой, прекрасный, в общем-то, способ. А как организовать всякие пособия? Они есть в наличии, их очень много.
Ну, вы все-таки в таком храме, в одном из, хотя это новодел, конечно, с точки зрения архитектуры, но с точки зрения истории, важнейший, один из важнейших храмов в истории России, храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, вы его покинули, его, потому что патриарх вам предложил перейти в МГИМО, в храм святого благоверного князя Александра Невского. Вы, для вас это было... Просто или непросто? Не жаль было расставаться с тем приходом?
Ну вот, вы знаете, Господь даровал очень интересное такое состояние, что я вообще не жалею ни о чем. Угу. Вот, я как-то услышал такое выражение, что что ты не выберешь, всегда пожалеешь. И мне как-то, в общем-то, я спокойно, в общем-то, расставался и с Казанским собором, да и совсем, наверное, спокойно расстаюсь. Конечно, есть привычка, конечно, есть понимание, что что-то надо выстраивать новое, там, подобное, 50. Ну, во-первых, я еще молодой человек, как мне кажется, вот, да, чувствую себя там лет на 24 где-то, в общем, полон сил, вот, энергии и так далее, там подобное. Поэтому, что здесь жалеть? Здесь надо трудиться, в общем-то, во имя Христа. Я считаю, что если ты служишь Богу, то, и служи на том месте, куда Он тебя ставит. На крест не залазь, а с креста не слазь. Если ты это не сам просишь, выбираешь, то всегда Господь тебе это поможет.
Вот храм Александра Невского. Мне кажется, конечно, прозорливость святейшего патриарха здесь явно присутствует, потому что мы понимаем, что святым благоверный князь Александр Невский стал не по причине своих побед над тевтонцами или с кем-то еще, не по причине тех фильмов, которые мы видели, где там сражаются мечами и топят где-то под лед, а своей дипломатической деятельностью с Ордой, когда он пытался спасти российское государство от преждевременной гибели. Ценой собственной жизни, собственно говоря, на обратном пути из такого, одной из таких поездок в Орду он и скончался. И, конечно же, это символ дипломатии, это символ потрясающего мироустроения. Конечно, такой храм должен быть в таком институте, как Московский институт, Государственный институт международных отношений. Сколько людей все-таки так или иначе из этого огромного массива нового поколения, которое каждый год выпускает 6 тысяч, каждый год выпускает 6 тысяч.
Не каждый год выпускает 6 тысяч, немножко поменьше, все-таки там есть бакалавриат 4 года, магистратура 2 года. Там,
скажем, несколько тысяч человек как бы уходит сразу в жизнь. Сколько из них все-таки близкие православию? И сколько людей, если такая статистика есть, все-таки ходит в храм?
Вы знаете, вот со статистикой у меня, честно говоря, плохо. С цифрами плохо. Я вообще как-то против, особенно в миссионерском плане, по статистике. Мы, как говорил один протодиакон, отмиссионерили столько-то людей. Нет, вы знаете, я вот как-то не сторонник отмиссионерить. Я все-таки сторонник единичных таких, в общем-то, встреч друг с другом. И это всегда более эффективнее работает. То есть такое... заражающее семя бросаешь в человека, а он потом вот начинает заражать там и семью, и друзей, и знакомых, и тому подобное.
Вирус такой. Вирус, хороший,
православный вирус такой, вот, действительно, есть определенная группа студентов, преподавателей, которые ходят в храм, причем не только в наш храм. Есть еще храмы, которые они посещают там с детства, допустим. Сейчас совершенно другое поколение. Это вот не наше с вами поколение, которое, в общем-то, скрывало свою веру. Они не скрывают свою веру. Они ее не стесняются, они не боятся.
Точно не стесняются уже, совсем другое время.
Вы знаете, сейчас...
Человек считает, что православный немножечко все-таки какой-то он недоделанный.
Да, есть такое. То есть, в общем-то, лукавый-то он не дремлет. постоянно пытается навязать, что вот православие – это темное там, и так далее. Вот католик
– это… Недообразованное мракобесие.
Да, это вот просвещенная Европа. Да, этого, да.
Англиканец, да, британец вообще. Да, да.
Ну, и так далее, и тому подобное. Вот, но мы сейчас немножечко о другом. Поэтому вот я хотел бы сказать, что все-таки в МГИМО есть вот те люди, которые приходят и регулярно исповедуются, причащаются, и что тоже интересно, постоянно ведут какую-то социальную работу. Поездки в детские дома. Да. Есть всякие
фонды. У вас какой-то фонды, есть, если не ошибаюсь, дом труда, Дмитровский детский дом.
Дмитровский детский дом. Совершенно потрясающие воспитанники этого Дмитровского детского дома. Мы совершенно случайно познакомились, еще будучи на Красной площади. Там живут детишки, у которых есть родители, от которых отказались. Детишки эти с врожденными физическими недостатками. Угу. Вот. Совершенно замечательные, прекрасные. Там есть паралимпийцы и так далее. Там есть и юристы. Но вот у них есть особенности их физического развития. Общаясь с ними, конечно, ты обогащаешься.
Каким бы вы хотели видеть в идеале ваш храм при таком мощном, важнейшем институте?
Значит, это храм все-таки должен быть храм радости, так. Это обязательно. Когда мы только начинали строительство временного храма, мы как бы дали девиз, что территория свободная от осуждения. Вот здесь никого ни в коем случае мы не осуждаем. И мне хотелось бы, чтобы все-таки храм выполнял свою самую главную функцию. Он спасал людей, давал им свободу и приводил их ко Христу. А все остальное оно приложится.
Вы знаете, вот такие слова вы сейчас сказали, что мне хочется опять начать жизнь заново, быть студентом ГИМО и пойти в ваш храм. Потому что вот эти все три позиции, они уникальны. Вы так и как-то очень хорошо сформулировали. И вот этими тремя позициями, которые сформулировал протоиерей Игорь Фомин, наш нынешний гость, мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Надеюсь, что телезрители с интересом послушали о том, как живет и чем дышит приход при Московском государственном институте международных отношений. Напоминаю, что у нас в гостях был протоиерей Игорь Фомин, настоятель этого храма при этом институте. Он же также представитель комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы, о чем мы поговорим в следующей передаче. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.